Синяя Лита, Марина Эльденберт. Леди Феникс или обещанная темному дракону. Книга вторая. Глава первая. Летать на драконах — это одно, а лететь зажатый, как в клетке, в его когтях — это совсем другое. Во-первых, страшно было до икоты. Во-вторых, между когтями огромных лап отлично все просматривалось. Реки, леса, заснеженные луга, иногда облака, когда дракон набирал высоту и нырял в белое марево. В общем, покупая я подобный авиабилет, точно не выбрала бы эту авиакомпанию. Единственным преимуществом было то, что лапы дракона были теплыми, если не сказать горячими, и отлично спасали меня от ледяных ветров. Уверена, дракон не хотел, чтобы я замерзла насмерть, ведь он с таким трудом отыскал меня. Последнего на Эфоре Феникса. Но на этом вся его забота заканчивалась. Я нужна была ему для черного обряда, ни для чего кроме. Так он сказал, и я почему-то ему верила. По ощущениям, через пару часов моя психика окончательно покинула чат, и я перестала бояться. Голова больше не кружилась от высоты, а случайно выпасть мне не грозило, так как дракон держал меня крепко. Лететь явно было далеко, и я решила, что на адреналине долго не протяну, а вот на ярости — да, это пожалуй. За то, что не стал меня слушать, за то, что спихнул с башни, за то, что врал мне, что он просто маг. Человек из него никудышний, и дракон мерзкий, и как правитель он наверняка тиран и деспот. Я от души попинала драконью лапу, побила кулаками, но дракон на это никак не отреагировал. Поэтому еще через время я выдохлась, расслабилась и начала развлекать себя разглядыванием красот внизу. Постепенно полей становилось все меньше, а лесов и гор все больше. Местность становилась более мрачной и дремучей. Показавшееся море или океан тоже не манили искупаться, в темных водах плавали немаленькие глыбы льдин. Дракон повернул и полетел вдоль берега. На этом меня разморило от жара дракона, и я уснула. А когда проснулась, солнце почти скатилось за горизонт и своим ярко-красным сиянием щекотало мне лицо. Как прозаично, второй раз за этот долгий насыщенный день я просыпаюсь от настойчивости солнечных лучей. Только если рассвет еще давал мне надежду, закат заставлял тревогу сильнее разрастаться в груди, особенно когда я огляделась и увидела, что море давно осталось позади, и сейчас мы летели над острыми изломами заснеженных гор. Куда ни глянь, снега было столько, что от него заслезились глаза. Еще у меня запершило в горле от жажды, а желудок спазмом напомнил о том, что, принося меня в жертву дракону, мои дражайшие родственники, наверное, решили, что я обойдусь без завтрака. Хотя батюшка, кажется, предлагал банкет, так что это дракон решил, что я обойдусь без завтрака. Заодно без обеда и ужина. «А еда и напитки на этом рейсе предусмотрены?» — устало поинтересовалась я. Но дракон то ли меня не услышал, то ли предпочел сделать вид, что не услышал. Сил на позлиться у меня практически не осталось, а вот на то, чтобы выплескивать свою усталость, вполне. Что-то мне подсказывало, что все он понимает и чувствует. «Долго еще! Я готова приноситься в жертву вот на той горе!» Меня действительно это интересовало. Конечно, нигде свершится черный обряд, а когда мы уже сядем. Его Величество Ксандр Великий в своей ящероформе был размером с Боинг, так что и летел он примерно с той же скоростью, поэтому я не удивлюсь, если мы уже пересекли почти весь единственный на Эфоре материк. «Нужно особенное место? Хорошо, но, может, сделаем остановку? Мне вообще-то захотелось в туалет!» Дракон тяжело вздохнул, чем себя выдал. «Ну да, туалет — словечко не местное, но почему-то мне кажется, что мы друг друга поняли». «Мы остановимся?» — уточнила я. Но вместо ответа Ксандр издал леденящий душу вопль, а затем плюнул огненным сгустком в попавшуюся на пути каменную вершину, отчего в ней образовалась черная дыра, а вниз с рокотом пошла огромная лавина. «Нет, так нет», — пошла я на попятный. «Значит, буду иметь в виду, что ты не против потом купаться. На всякий случай предупреждаю!» Последнее завопила уже я, потому что дракон, не предупредив, резко начал снижаться. Меня подбросило вверх на сильную лапу, но все равно возникло ощущение свободного падения. Ощущения были настолько непередаваемые, что если бы мне действительно хотелось в туалет, то все бы могло закончиться плачевно. Мы промчались сквозь темную расщелину, где горы почти наступали друг на друга. Вынырнули в каменную арку, затем дракон наконец-то выровнялся, я перевела дыхание и посмотрела вперед. Солнце почти закатилось за горизонт, последними лучами окрасив небо в лиловый. Теперь яркая полная луна освещала гигантское каменное плато, на котором то и дело с шипением вскидывались высоко вверх струи пара. Поле гейзеров! Это поле окружало высокую, вытянутую, как игла, скалу, вершину которой украшал такой же длинный, тонкий, сияющий белым замок. Издалека он показался крошечным, но чем ближе мы подлетали, тем яснее я понимала, что первые впечатления меня подвели. Это была полноценная крепость. Во внутреннем дворе, который спокойно могла разместиться парочка драконов, но королевский ящер, сделав круг над замком, опустился на треугольную, указывающую вдаль, словно борт корабля, скалу-площадку. Не знаю, каким было его приземление, но я буквально выпала из драконьих лап, больно ударилась плечом о камень и, кажется, сбила коленку. От резкой боли на глаза выступили слезы. От боли, а еще от пробирающего до самых костей холода. Я всхлипнула, потерла ушиб, оглянулась на дракона. А дракона уже не было. Пространство вспыхнуло ярко, словно я оказалась на пути сильнейшего прожектора или вблизи взрыва, и на площадку шагнул высокий, статный мужчина в черном, таким, каким я его запомнила. Красивый, мрачный, властный и жестокий. Да, теперь я знала, что Ксандр Великий — жестокий дракон, которому я потребовалась для какого-то там обряда, после которого я вряд ли выживу. Умирать сейчас или не сейчас мне уже стало все равно. Я настолько устала, что даже не осознала, когда начала окончательно оседать на камне. Я просто завалилась в сторону, успев заметить, как в мою сторону устремились люди из замка. А дальше я просто соскользнула в пропасть сна. Хотя, может, это был просто устало-голодный обморок. Мозг приказал телу выключиться, и оно с готовностью подчинилось. Включение получилось не настолько резким. Сначала пришло ощущение тепла и мягкости подушки под щекой, пахнущей неопознанным пряным, приятным ароматом. Потом я определила тихий звук, как потрескивание поленьев в камине. Только после продрала глаза и осторожно приподнялась на локтях, чтобы осмотреться. Я делала это осторожно, потому что боялась возвращения слабости, но вроде как снова выключаться не собиралась. Окружающая меня реальность разительно отличалась от башни, в которой меня, как Рапунцель, держал мой отец последние несколько дней. Там осталась небольшая кровать с множеством матрасов, более чем скромная обстановка и вечно неработающий камин, из-за чего мне приходилось постоянно мерзнуть. Я так привыкла мерзнуть, что сейчас почувствовала себя странно, что не нужно трястись и укутываться в одеяло, как гусеницы в кокон. Я вообще про одеяло забыла, с интересом разглядывая все вокруг. Если та комната с парой окон действительно напоминала темницу, то спальня, назвать ее по-другому язык не поворачивался, в которой я проснулась, выглядела как роскошный люкс в замке, либо в стилизованном под замок отеле. Однажды я была в таком в командировке еще на земле, на одну ночь, чтобы посмотреть сервис. Вроде по работе, а было классно. Здесь тоже было роскошно. Двуспальная кровать без столбиков и балдахина, с постельным бельем цвета топленого молока. Вся мебель из дерева, столик с высокими ножками, стулья, кушетка, но со множеством мягких подушек. Большие арочные окна в пол, а камин такой, что вовсе занимает половину дальней стены и согревает ровно настолько, чтобы было и не холодно, и не жарко. Идеально! За окнами было темно, поэтому я не представляла, сколько сейчас времени. Учитывая, что на дворе зима, могла быть как середина ночи, так позднее утро. Но освещение дарил не только камин, еще и небольшие светильники, в которых заключили голубое и явно магическое пламя.